Слава Господу, дорогие друзья, братья и сестры! Мы имеем особую привилегию сегодня быть в Доме Божьем, назидаться Его Словом. Всякий раз, когда проповедники готовятся к проповеди, к тому, чтобы делиться откровениями, думают каждый из них, с какой позиции зайти, с позиции церкви или с позиции человека. Что это значит? С позиции церкви – это предложить пищу, которая будет универсально для всех в формате церкви, как у вас, и я раньше проповедовал на всех потоках, одно слово предложено. Но иногда можно пойти оттолкнуться от позиции слушателя, от того, что на самом деле сегодня именно нужно сказать каждому человеку от Господа. И я стараюсь быть послушным тому голосу, который Бог явил и в моей жизни для сегодняшнего дня, и поэтому хочу предложить достаточно непростую тему для рассуждения, может быть, даже не столько проповедь, сколько практические какие-то рассуждения над Словом, но верю, что это принесет плод для вас, потому что является откровением для этого богослужения в этот день. Вы знаете, когда автор послания к евреям говорил о вере, мы знаем, это написано в 11 главе, он очень подробно писал о героях веры. От самого начала сотворения мира и тот герой, и патриархи, и Ной, и так широко раскрывал судьбы их жизни. Но, начиная с 32 стиха 11 главы, он говорит, что еще сказать? Вот как вам еще объяснить, как действует вера? Естественно, это было направлено к определенной группе людей, но и к нам сегодня относится. И он говорит, мне не достает времени. Это, по сути, невозможно, чтобы повествовать о Гедеоне, Вараке, Самсоне, Ифае, Давиде, Самуиле и других пророках. Но дальше он говорит, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, и перечисление о том, какие великие дела они совершали. И знаете, когда мы читаем вот эти несколько стихов, не достает мне времени сказать. Вот и об этом человек, и об этом, и об этом. Вы знаете, на самом деле не достает. Но за каждым именем стоит очень серьезно судьба. За каждым именем стоит очень глубокий духовный урок, который Бог дал через жизнь этого человека. И вот здесь автор послания к евреям соединил судьбу человека и Божий план. Почему? Потому что для судьбы человека не надо побеждать царство, а они побеждали. Для судьбы человека не надо получать или все обетования, которые Бог дал, уста львов заграждать. Может быть, где-то так, в каких-то специфических обстоятельствах. Но в Божьем плане, когда Бог берет человека, отдельно взятого человека, тебя или меня, и использует в своем плане, то Божья работа приносит плод не только для судьбы человека, но она является очень сильным благословением и для народа, и для Царства Божьего, и для исполнения Божьего плана. И вот исходя из этого текста, я хочу отвернуть несколько страниц, чтобы вернуться в Ветхий Завет и найти сегодня время, несколько десятков минут, исследовать судьбу такого интересного человека из этого списка, как Иефай. Написано, был такой человек, один из Божьих людей, который верою совершил Божью работу. Иефай – это был судья, и он, или судьба его жизни описана, история его жизни описана в книге Судей Израилевых. Чем вообще интересно это время? Прежде чем говорить о самом Иефае, нужно обрисовать картину вообще положения народа в то время. Нужно взять чуть-чуть раньше, когда Бог вывел свой народ из египетского рабства. И он им сказал, я поведу вас в землю, которую я определил для вас. Естественно, Божий народ, находясь в рабстве сотни лет, не мог понимать, что такое своя земля. Они знали, что нужно исполнять рабский труд, они знали, что нужно исполнять повеление, которое чужеземцы для них определяли, но обладать своей землей, а более того, той землей, на которой течет молоко и мед, это было для них неслыханно. И они, я думаю, что до конца не понимали, что это значит, земля, в которой течет молоко и мед. Интересно то, что в еврейском языке эта фраза «земля, в которой течет молоко и мед» может обозначать и благословение, и проклятие, в зависимости от контекста. И если люди настолько обнищали, что им плохо в проклятии, то молоко и мед – это значит, ты будешь питаться из того, что тебе земля даст. Твои дела и твои руки не принесут никакого плода. Но с другой стороны, когда речь идет о благословении, Бог благословляет свой народ, то написано, земля, в которой течет молоко и мед, это значит, Бог будет заботиться, она сама будет давать. Что бы ты ни сделал, будет плод, как молоко и мед, необходимое для жизни. И вот Бог пообещал, я вам дам такую землю. И естественно, люди, которые жили в рабстве, не могли это понять, и они пошли. Что для них было главным? Для них было главным послушание Господу. Он сказал, мы идем. И уже в пустыне мы увидели, как люди, или мы видим в истории, как люди не справились с этим обычным заданием – быть послушными Богу. И Бог остановил это шествие, остановил его на 40 лет, и то поколение, которое должно было войти в землю, не вошло. Из-за чего? Из-за того, что взгляд их постоянно смещался с Божьего ориентира. Столб облачный, огненный, чудеса и знамения, а люди все время роптали, а людям все время не нравилось то, что делал Бог. И когда сменилось поколение, и во главе с Иисусом Навиным, они вошли в землю обетования, завоевали каждый себе кусок земли, приобрели то, что Бог определил, вот тогда люди смогли увидеть глубину того обетования, которое Бог дал, силу его. И вы знаете, что интересно? Книга Судей говорит о том, что человек остается человеком. И часто употребляется такое выражение в книге Судей, каждый поступал так, как ему казалось справедливым. Не напоминает вам ничего, что вы видите вокруг это выражение? Каждый поступает так, как ему кажется справедливым. И эта справедливость человеческая сегодня проповедуется везде. Каждый поступай, как тебе кажется справедливым. Не важно, что тебе говорят родители. Поступай, как тебе кажется справедливым. И если мы росли в молодости, и нам родители говорили, так надо. Ну, надо-то надо. Когда спрашивали, зачем, почему, часто отвечали, потому что. Никто не искал своей справедливости. На сегодняшний день, если ты детям скажешь, так надо, они спросят, почему. Надо объяснить. И они потом нам с вами скажут, это нечестно, это несправедливо. Им надо своя справедливость. В церкви есть какие-то решения церковного совета, и многие люди не хотят подчиняться. Почему? Несправедливо. В государстве есть какие-то решения, принимаются даже элементарно правила дорожного движения, но каждый, сидящий за рулем, считает, что они не до конца справедливые. Ну что такое 60? Тут 80 можно ехать. Вот эта вот природа человеческая, каждый поступал, как ему казалось, справедливым. Дала ростки, и об этом написано в книге Судей, она до сих пор растет. Вроде неплохо быть справедливым. И в норме жизни, если ты хочешь справедливости, нужно обязательно помнить о милости. Потому что, чтобы быть справедливым, нужно быть милостивым. А чтобы быть милостивым, нужно помнить, что ошибаются все, и ты тоже. И тогда справедливость выравнивается. Но в греховной природе человеческая справедливость очень часто является строптивостью или жестоковыйностью. Библия говорит, я так хочу, я так делаю. И как люди бы ни крутились, но поступать так, как тебе кажется справедливым, обязательно приведет к рабству. Вот это Библия говорит, и это вы можете проследить в своей жизни. Поступаешь, как тебе кажется справедливым. И вроде выиграл, вроде победил. Несправедливо тебя обвинили, ты добился правды. Но почему-то виноватым себя чувствуешь. Почему-то совесть не в порядке. Потому что поступать по собственной человеческой справедливости, это значит попасть в рабство. И вот смотрите, куда привела эта справедливость Божий народ. Один за другим меняются судьи. И вот наступило время, когда Библия говорит, сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили
Ваалам, Астартам, богам арамейским, богам сидонским, богам моавитским, богам аммонитским и богам филистимским. Такой длинный список, где они все нашли. И это говорит книга Судей, 10 глава, 6 стих. А Господа оставили и не служили Ему. Вот к чему приводит поиск собственной справедливости. Человек найдет себе из этого списка идолов того Бога, которому ему будет казаться справедливым поклоняться. Опять же, это все негласно, так не написано в Библии, но это выводы на уровне рассуждения. И написано: «Воспылал гнев Господа на Израиля». И что сделал Господь? И Он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. И что интересно, 8 стих говорит: «Эти народы теснили и мучили сынов Израилевых с того года 18 лет». Хотелось бы спросить у тех, кто проповедует: ты голова, а не хвост, ты должен быть сын царя. Вроде неплохо звучит, но чтобы быть сыном царя, нужно полностью подчиняться царю, надо рабом стать. А если ты хочешь быть деловым еще сыном царя, то рано или поздно придешь к собственной справедливости, найдешь идола. И к чему это приведет? Перестанет человек служить Богу, и написано: гнев Божий воспылал, и Бог отдал. Эти народы мучили 18 лет, и Бог позволял этому быть. И вот смотрите, что дальше, 9 стих 10 главы книги Судей. Написано: наконец, настало время, когда аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудою и Вениамином и с домом Ефремовым. И весьма тесно было сынам Израилевым. Вот здесь наступил переломный момент, обратите внимание. До тех пор, пока человек поклонялся идолу, народ поклонялся чужеземным богам, Бог не вмешивался. Пожалуйста, идите и отдал в руки этих богов, идолов, врагов 18 лет. Но что изменилось? А изменилось то, что враги пошли на ту территорию, которая принадлежит Богу. Бог определил ее для своего народа. Он не зря вывел свой народ из Египта. Он ввел в землю. И эта земля принадлежит по праву не народу, а принадлежит Богу. Он ее определил для народа. И Он сказал: вот эта земля принесет вам благословение. И пока это был вопрос народа, народ страдал, Бог еще молчал. Но когда это стал вопрос земли, когда это стал вопрос Божьего обетования, тогда Бог на это обратил более пристальное внимание. И написано, что сыны Израилевы возопили и сказали: Господи, что происходит? А Господь начал с ними говорить. Вот, казалось бы, отдал на 18 лет врагам, но продолжает говорить. Он говорит: вы меня оставили, вы стали служить другим богам, зато я не буду уже спасать вас. Идите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас. И сказали сыны Израилевы тогда: мы согрешили. Делай с нами все то, что тебе угодно, только избавь нас. И написано, что они отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу, и не потерпела душа его страдания Израилева. И вот там дальше написано, что манитяне собрались и расположились станом в Галааде. Вот смотрите, друзья, личное и Божье, судьбы и Божье определение. И когда это касалось личного, я хочу, я поступаю по собственной справедливости, Бог попустил. Но когда это коснулось земли, когда это коснулось территории обетования, за этим уже стоял Господь. И Бог привел народ к покаянию. Народ отказался от богов. Народ стал служить Богу, сказал: все, Господи, мы вернулись. Но обратите внимание, друзья, вы-то вернулись. Обетование под угрозой. А земля-то уже под вражеской территорией. Знаете, что я сегодня хочу этим образом показать? Очень многие христиане халатно относятся к отношениям с Богом. Очень многие христиане считают, что моя судьба – это моя судьба. Что хочу, то делаю. Но если я тут чуть-чуть согрешил, то ничего страшного. Поймите, что за нашей судьбой стоит Божье определение, стоит Его план. И для каждой судьбы Бог определил свой план, особенно если мы принадлежим Ему, если мы в теле Христовом. И вот поэтому Бог будет нас иногда попускать или допускать в нашей жизни какие-то обстоятельства, которые будут нас стеснять. Но очень важно не перейти вот эту вот границу, когда твое личное «я хочу» ставит под угрозу твое призвание, когда твое лично «мне не нравится» ставит под угрозу тело церкви. И мы когда с молодежью проводим беседы, часто вопрос, а есть ли такие люди, которые живут без ошибок? Ну, конечно, нету. А есть ли такие семьи, у которых все идеально? Ну, конечно, нету. Недавно на семейной смене мы рассматривали тему отношения с родителями, когда ты сам родитель, у тебя родители живы. И тот же самый вопрос был, а есть ли такая семья, у которой все с родителями идеально? А у родителей с детьми идеально, и с внуками? И мы опять пришли к пониманию, что это редкость. Невозможно прожить без ошибок, у нас поврежденная греховная природа. Друзья, ну знаете, что очень важно? Очень важно во всех наших ошибках не перейти меру, когда мое личное приносит опасность или угрозу для исполнения Божьего плана в моей судьбе. Об этом не думают очень часто молодые люди. Ну и что, у меня такая прическа? Ну и что, у меня такие штаны? Ну и что, у меня такая мода? Они не понимают, что из этих штанов, прически и моды созидается служитель. А потом человек стал пастором, а люди ходят вокруг, говорят, если там волосатый с порванными штанами стал пастором, то что это за пастор? И надо место жительства менять, потому что нам кажется, что все это юношеские забавы. Почему Бог отделял тех, кого хотел определить для особого служения, отделял от той жизни, которой все другие жили? Потому что твое лично обязательно будет влиять на исполнение Божьего плана. И поэтому, когда люди гонятся за модой, когда люди гонятся за престижем, люди гонятся за статусом, они должны помнить, что есть определенная мера. И эта мера не должна быть пройдена, или эту меру нельзя нарушать. Можно многое в жизни исправить, но есть обстоятельства, которые исправить невозможно. Вот так было в жизни израильского народа тогда. Они исправились. Господи, все, мы покаялись. Вы-то покаялись. А Божье определение, Божья земля, наполнена врагами. Вы допустили это. Почему я сегодня говорю об этом? Потому что я в последнее время чаще и чаще сталкиваюсь с таким легким пониманием Бога и Его плана. Не переживай, Бог все сделает. Не переживай. И один человек другому человеку говорит, давай, подтягивайся в церковь, в служение, ты ж вырос в христианской семье. Да, он вырос в христианской семье, прошел тюрьму, обманул много людей, стоит нетрезвый, и его приглашают в служение. Я невольно обратил внимание, думаю, что за странная ситуация, кого в служение? И этот выпивший человек говорит, ты знаешь, мне бы со своей судьбой разобраться не со служением. И тут фраза, которая меня очень сильно разочаровала. Не переживай. У Бога все просто, как кнопка. Нажал и обнулился. И Бог тебя благословит. Может быть, ты нажал и обнулился. Исповедуем грехи, Он нас прощает. Да. Но за тобой стоит обетование Божье. Поэтому, друзья, давайте будем осторожны к тому, как мы живем лично. Как мы живем в семьях. Как мы строим отношения в церкви. Потому что мое личное может привести под удар то, что делает Бог. И вот стоит этот весь вражеский народ, аммонитяне, стоят станом в Галааде, и народ, который уже покаялся, князья галаадские, сказали друг другу, а кто ж начнет войну против аммонитян? Кто начнет, тот будет нашим начальником. Не было смелых, все были повреждены. И вот здесь, на фоне этой картины, Божье внимание обращается на одного человека. Иефай, написано в 11 стихе, галаадитянин, был человек храбрый. И вот если бы здесь остановились, мы бы сказали, ну вот он и возглавит. Он был храбрый, но Библия говорит, он был сын блудницы. От Галаада родился Иефай и от блудницы. Что-то не так в этой храбрости. Откуда взялась эта храбрость у человека? И написано, жена Галаадова родила ему сыновей. Другими словами, также и жена родила. И когда возмужали сыновья о жены, изгнали они Ефая, сказав ему: «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Ефай от братьев своих, и жил в земле Тов, и собрались к Ефаю праздные люди, и выходили с ним. На фоне амаликитян, на фоне всех идолов, на фоне Божьего народа, покаяния, внимание на человека. Ефай, отверженный с самого детства, от блудницы и знатного благочестивого человека. Храбрый, да может быть храбрый, потому что надо было все добиваться своими собственными силами. Потому что с самого детства ему показывали, кто ты, чего ты стоишь. Но не мог прийти к этой женщине и сказать: «Мама». Может быть, еще пока маленький, он говорил: «Мама». А потом им все говорили: «Она тебе не мама». Он, может быть, хотел чего-то добиться, лишнюю конфету. А ему сказали: «А нет, тебе конфеты нету, потому что ты чужой». И с самого детства человек рос, пока папа еще защищал, в малом мальской жизненной тишине и спокойствии. Но сыновья, когда выросли, и когда отца не стало, они сказали: «Все, до свидания». И вот что меня интересует, но человек храбрый. Но человек сильный, неужели не мог отвоевать кусок территории? Неужели не мог там кусок, я не знаю, имущества забрать? Ну, пару телег нагрузил бы, кто бы его там тронул? А он просто, написано в Библии, убежал от братьев своих. Они, наверное, тоже были храбры, тоже были деловые, чтобы выгонять брата из дома. Но не хватало храбрости, чтобы Божий закон исполнять. И вот смотрите, что произошло. Он собрался, жил в земле Тов, за Иорданом, и у него собрались, или вокруг него праздные люди, и выходили с ним. Другими словами, он стал главарем разбойников. В оригинале праздные люди – это разбойники. И он выходил с ними, они ходили, грабили чужеземцев. То есть он жил не на территории своего народа, а на территории других народов, и там они грабили, и за это жили. И мы можем сказать: а как ему было прожить, если его выгнали из дому, и у него не было ни кола, ни двора? Я сегодня не оправдываю этого человека. Меня интересует, почему Бог обратил пристальное внимание именно на него. Вы знаете, потому что дар, который есть в человеке, он будет проявляться в любых обстоятельствах жизни. Мы об этом не думаем, но мы должны обращать на это внимание обязательно. И если у человека есть дар вести бизнес, он при хорошем стечении обстоятельств будет вести бизнес. Но его посади в тюрьму, он там одолжит у одного, переодолжит, перепродаст и там сделает бизнес и заработает. На пустом месте, в четырех стенах. Почему дар так работает? И вот поэтому многие люди обольщаются. Они говорят: Бог меня благословляет. А Бог ли благословляет? Ты уже в церкви давно не был. Ты уже давно в семье не был. Отношений нету. Бог благословляет мой бизнес. Все относительно, потому что дар действует. Но посмотрите, люди, которые изощрены в чем-то, в плохом они могут быть очень полезны в хорошем. И здесь будет зависеть от того, в каких обстоятельствах человек находится и кому он подчиняется. И вот поэтому мы должны понимать, друзья, что дар обязательно будет работать. И если человек в духовном мире открыт, он будет двигаться в дарах, но если он отступит, он пойдет в колдовство. И наоборот, человек в колдовстве погряз, он придет в церковь, если не очищится, он сразу будет в духовных дарах двигаться. Он уже будет видение видеть, он будет чудеса, знамения творить. Почему? Потому что он открыт духовному миру, но не изменилась суть. И вот отверженный человек, который пережил унижение, глава разбойников, потому что дар действует, а жить надо. Я еще раз говорю, друзья, я его не оправдываю. Но Библия не зря обращает внимание на этого человека храброго. Потому что написано дальше: в то время аммонитяне были войной с израильтянами, и старейшины галаадские пришли к Ефаю из земли Тов и сказали: приди и будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами. Очень странное решение. Нашли самого лучшего разбойника, его не жалко. Друзья, но это был Божий план. Это не был просто отверженный разбойник. И когда мы читаем дальше, мы видим очень интересную деталь. Ефай сказал старейшинам галаадским: не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне, когда вы в беде? И сказал Ефай старейшинам, 9 стих, «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» И мы можем подумать, вот меркантильный человек, сразу в цари захотел. А я вижу здесь немножко по-другому. Если бы он был меркантильным, он сказал, так, давайте сначала, где имущество моего отца? Ну-ка верните мне, что было. Статус моей семьи, извинитесь передо мной по всем каналам телевидения, интернет-ресурсам, потому что я обижен и ущемлен. А я думаю, друзья, что этот человек видел все беззаконие Израиля. Он не был счастлив от своей судьбы. Он не был доволен тем, как он жил. И он смотрел на Израиль, а там тоже все было плохо. Это человек, который был Богом избран, чтобы что-то изменить. И у него дух был правильный, изменить. Он сказал, я хочу быть у вас старейшиной, потому что если Господь врагов предаст в руки, значит, я тот человек, он сам был не уверен. Но если Господь предаст, то я хочу, чтобы это было не только по отношению к врагам, я хочу, чтобы это было по отношению и к вам, чтобы вы слушались Бога, которого оставили. И они сказали, да, конечно, мы так сделаем. И пошел Ефай со старейшинами галатскими, и народ поставил его над собой начальником, и написан 11 стих, и Ефай произнес все слова сии, или свои, пред лицом Господа в Массифе. Другими словами, он тоже не был уверен, он сказал, Господь, если ты предашь, и я буду главным, я хочу с тобой строить отношения. Друзья, может быть, мы смотрим на жизнь этого человека, и она не очень приглядная. Я вырос в христианской семье, вырос в церкви, почему-то у нас такая тенденция, что Божьи люди должны быть идеальные, они должны быть хорошенькие, они должны быть правильные с самого детства. И даже мы, когда представляли Иисуса, то мы представляли Его всегда послушным мальчиком. И в футбол Он играл аккуратненько, никаких плохих слов не говорил, если играл, мы так себя представляли. И мы представляем так себе Божьих людей с самого детства. Такой солидный дяденька в костюме, так правильно все говорит. И у меня казалось, что Божьи люди – это просто безошибочные, безгрешные люди. И когда мне говорили, Бог определил для тебя служение, ты должен быть служителем, я смотрел на свою жизнь подростковую, она не была плохой, но мне казалось, она ж не идеальная, она не подходит. А мне родители говорят, ты будешь служить Богу, я думаю, кто я? Да, я не был рожден так, как Ефай. Слава Господу, никому не желаем так быть рожденными. Мы не знаем, почему так сделал его отец. Кто-то говорит, это была наложница, кто-то говорит, это блудница была, совершенно посторонняя женщина. Не лучшая судьба, но мы иногда с лучшей судьбой не считаем себя достойными. Или из-за гордости, или из-за того, что мы научены, что должны быть идеальными. Друзья, Бог не ожидает от нас, чтобы мы были идеальными. Бог ожидает, чтобы мы были послушными, чтобы мы были верными, чтобы мы были готовыми изменяться, чтобы мы были готовыми очищаться, если надо, Господи. Ефай стал перед ним, делай, что надо, предай мне врагов в руки мои. Но почему я защищаю Ефая? Почему мне кажется, что он был человеком, которого беспокоила судьба народа? А потому что, когда его поставили царем, он не схватил меч и не побежал с криком «Ура!». А он сразу послал послов к царю Аммонитскому. И говорит, что вы хотите? Что пришли? А те говорят, нам надо наша земля. Это наша земля. И вот тут начинается интересно. И Ефай, будучи отверженным человеком, главарем разбойников, может быть, еще раз подчеркну, это не лучшая страница в его жизни, но это был человек, который знал большую историю. И он этому царю Аммонитскому говорит, не-не-не-не, это уже не ваша земля. Давай вспомним историю. Давай вспомним, когда наш народ шел через народы земли, шел в землю обетования. И они подошли к Едому, им надо было просто пройти территорией. И едомляне сказали, не-а, не пустим. Тогда наш народ пошел к Мааву, прошел возле Маава и сказал, можно мы вашим пройдем территорией? И Маав сказал, не, не пустим. И тогда наш народ пошел кругом и подошел к Амалеку. И сказал, а можно мы вашей территории пройдем? И Ефай говорит, и ваш царь тогда сказал, нет, нельзя. И более того, он вышел войной против Божьего народа. И вот тогда восстановилась справедливость. Вот тогда Господь предал вашу землю в наши руки. Поэтому какую вы землю хотите? Какие вы обетования хотите? Это не ваша земля. Ее Бог нам отдал в руки, а обетования Божьи непреложны. И вот поэтому, когда вы сейчас пришли войною, Бог поднимает народ, Бог поднимает Иефая, и мы будем бороться, потому что эта земля принадлежит нам. Друзья, вот так действует обетование Божье. Если Бог дал, то написано, Бог не изменяется, Бог не передумал, Бог не перераспределил. Иногда мы смотрим, как люди распределяют имущество. Я одного человека знал, не так близко, но мне было интересно, как он свое имение делил. Все отдам дочкам, сыну не надо, потому что не очень хорошее поведение. Прошло время, все опишу на сына, потому что это ж один сын. У Бога так не бывает, у него нет тени перемены, Иаков говорит. Он дает всем просто, он дает дар и даяние доброе. И в этом плане Иефай говорит, нет, ты не возьмешь эту землю. Пусть тебе твои боги дают землю, иди назад. Эта земля принадлежит нам. И Библия говорит о том, что когда началась война, Бог отдал этих врагов в руки Иефая. Мы сегодня должны сказать, друзья, о том, что эта история нам показывает, как человек выбирал между своей судьбой и Божьим народом или Божьими обетованиями. Когда касался вопрос его судьбы, посмотрите, он был интеллектуально высокого уровня человек, он знал историю, он знал входы и выходы, он мог против царя восстать и послать послов, объяснить ему правды. Но когда коснулось своего личного, он просто ушел от братьев. Мы иногда поступаем наоборот. Человеческая природа такая, что когда касается личного, один мой друг говорил, я уроти поцарапаю, ну простите, потому что это мое, это по праву мне принадлежит. А когда касается Божьего, ну кто-то же должен заботиться, за этим Господь стоит. Но урок Иефая немножечко другой, когда касается моего, я готов пострадать. Пошел, ушел, жил, а что здесь мое? И вот, друзья, смотрите, когда мы говорим о земной жизни, скажите, а что на земле нам принадлежит? А что на земле нам принадлежит? Мы, как Иефай, рождены незаконно на этой земле. И это незаконность из-за греховной природы. И Писание говорит, все согрешили, все лишены славы Божьей. А земля и все, что наполняет ее, Господня земля. И мы иногда от Бога столько много требуем. Мы иногда от Бога требуем, чтобы Он и тут благословил, и тут, завоевываем территории, царство, песни пели, содрогнется ад, все царства тьмы, рухнут все твердыни сатаны. Мы возьмем все то, что нам принадлежит. Спроси, что не знали, но воевали. И весь вопрос, а принадлежит ли это тебе? Научились употреблять формулы во имя Иисуса, in the name of Jesus, дышат, пиджаками машут, нам все принадлежит. Может, скромнее надо быть? Потому что Богу все принадлежит. И если Он дал эту землю в управление дьяволу, князю мира сего, и вся система мира построена так, что надо не любить мир и не любить того, что в мире, то на что мы претендуем? Поступил ли Иефай неправильно? Да он правильно поступил. А за что воевать? Оно мне не принадлежит. Это наследие не моего отца и моей матери. Хотя отца-то да, но матери нет. Но когда стал вопрос Бога, это Божья земля, это нам Бог дал, вот здесь я имею право. И ты, царь Аммонитский, ничего не скажешь, потому что мне Бог дал. Я так хочу, друзья, чтобы мы умели различать это в своей судьбе. То, что я хочу сам по-человечески, и что Бог для меня определил. И чтобы это не было наоборот. Потому что то, что я хочу сам, для нас всегда активнее, всегда приятнее. Я хочу сам, мне это нравится. А то, что Бог хочет. Я часто задаю вопрос людям, которые молятся. Я не спрашиваю, молитесь вы или нет. Все люди молятся. Умея, не умея молиться. Но я задаю вопрос, а как часто в молитве мы слышим то, что Господь говорит к нам? Иногда наша молитва – это разговор в одну сторону. Это просто список пожеланий. Мне это надо, мне это надо, мне это, мне надо, мне это, Господи. И Господь по своей милости много нам дает, намного больше, чем мы заслуживаем. Но очень важно для нас с вами позаботиться и понять, а какой Божий план для моей судьбы? И когда стал вопрос Иефая и Божий план, Иефай сказал, я знаю, эта земля от Бога принадлежит мне, и не тебе, царь, решать, кто будет здесь. здесь народ Божий. Почему? Потому что покаялись, потому что мы предстали перед Богом. И он очень правильно сказал, если Господь отдаст этот народ в мои руки, и Господь отдал, потому что за своими обетованиями, за своим словом стоит Господь. Я призываю, друзья, не только для нас самих вот этот принцип поискать, понуждаться, определить, но и детям нашим вкладывать. Они растут здесь на земле, и они научены брать от земли все, что им принадлежит. Поехать попутешествовать, бизнес начать, все это неплохо. Но заботятся ли наши дети о том, чтобы исполнить волю Божью на земле? И мы недавно ехали в машине с детьми, разговаривали о посвящении. Что такое посвящение? Что значит быть отделенным для Бога? И мы рассказывали с женой разные истории, как действует посвящение, как Божьи люди в Библии, как наши близкие, знакомые посвящены. И дети говорили, о, это так классно быть посвященными. Я говорю, дети, вы понимаете, что быть посвященным, это подразумевает огромную ответственность. Это подразумевает жизнь в полной зависимости от Бога. Я хотел такого, знаете, важности, страху Божьего нагнать. И такой голос с заднего сиденья. Ну и благословения же больше тоже будут. Я говорю, конечно, будут. Потому что благословения рождаются в ответственности. Ответственность дает нам обетование Божье. И вот среди всех князей Израилевых, среди всего народа, среди всех этих идолопоклонников, Бог нашел человека, который способен был увидеть Божий план и сказать, если Господь предаст этот народ, я хочу быть вождем. Он был вождем не так много, 6 с чем-то лет, и умер. Библия не говорит о том, какая у него была семья, не говорит, какая была у него жена. У него была одна дочь. Очень интересная история произошла с дочерью, но как автор послания к евреям говорит, не хватило мне времени повествовать, так и мне не хватает времени повествовать. Но главные уроки, я уверен, что мы с вами смогли усвоить. Есть мое личное, и есть то, что Бог делает. И это должно обязательно соответствовать. Когда народ решил, что мое личное, кому хочу, тому поклоняюсь, Бог еще молчал. Бог отпустил их просто и отдал в руки врагов. Но когда это коснулось Божьего плана, территории, Бог поднял Иефая. Бог поднял человека, который способен был отвоевать Божье. Когда вопрос у Иефая был личного, а что мне? Да ничего. И жил ничего не имея. Но когда встал вопрос Божьего плана, он сказал, я пойду, потому что Господь эту землю мне дал, и она мне принадлежит. И теперь, что касается нашего с вами личного, мы это знаем. Но я хочу с вами молиться сейчас, чтобы ревновать, Господи, а какой Твой план в моей судьбе? А какие Твои действия для меня? Для себя я найду. То, что мне выгодно, я определю. Господи, а что Ты хочешь сделать? И в Деянии апостолов такие интересные фразы употребляют. Дух Святой сказал, отделите Варнаву и Савла. И они помолились, отделили. Они говорят, угодно Духу Святому и нам. Люди знали, что угодно Духу Святому, это стало угодно нам. Вот это для нас образец, друзья. И поэтому, может быть, вы сегодня считаете себя не очень удачным человеком для того, чтобы быть служителем. Может быть, вы свою судьбу не считаете самой правильной, самой идеальной. Но если вы станете на позицию Божьего плана, если вы станете и будете заботиться о том, чтобы исполнить Божье, Бог может изменить любую судьбу. Бог может исправить любое повреждение. Бог может взять и воспользоваться человеком, который реально отделил себя для Него, хотя не с лучшим прошлым, может быть, не с лучшими обстоятельствами жизни, но очень искреннего и любящего, и Бог благословит. Конечно, хорошо, если у нас и обстоятельства жизни хорошие, если бы такие же обстоятельства жизни, как Самсону. Родился, и с детства Бог уже определил. И сказал, не есть этого, не трогать этого, не стричь это, и будет Божья сила. И ему ничего не надо было делать. Просто исполнять Божью волю, и сила Божья действовала. Но личное стало сильнее Божьего. И вот это лично привело к одной женщине, жениться не смог, привело к другой женщине, потом ворота Газы на гору занес, зачем, не знаю, привело к третьей женщине. И в конце концов было разрушено Божье. Почему? Потому что личного было много. А у Иефая личного не было, зато Божьего было много. И Самсон в конце одумался и сказал, Господь, а давай-ка теперь о Твоем позаботимся. мое личное не привело меня к благословению. Все, что хотел, достиг. И оказался без волос, без зрения, без свободы. Господи, давай о Твоем. И написано, в смерти своей больше убил врагов, чем при жизни, потому что Божье всегда главнее. Я верю, друзья, что мы заботимся о том, чтобы исполнять Божье. Но давайте будем более внимательны. Мы не зря на этой земле. Не зря Бог привел нас в церковь. Не зря Он дает время свободы. Он это дает для того, чтобы Его воля исполнялась через церковь и через каждого из нас лично. Аминь. Давайте встанем для молитвы.